Братья просили представиться и немножко рассказать, как у нас сегодня будет наше общение, можно ли будут вопросы задавать. Меня зовут Вениамин Хорев, живу в Москве, семья, семеро деток. По роду своего служения приходится заниматься историей, анализом. Это служение было поручено Геннадием Константиновичем. Последние 15 лет жизни я рад, что мы могли оказать ему содействие в этой работе. И он, как председатель, мог, изрекая от Бога те откровения, которые Господь ему дал, и ориентируясь не по сейфам, не по архивам, а по имея откровение от Бога, затем иметь доступ и посмотреть то, что, в общем-то, подтверждает то, что было сказано верою, и нам сегодня не стыдно за нашу историю. Мы не переписываем то, что было сказано на протяжении почти полстолетия того лихоборья богоборческого, когда так было много страданий. Друзья, я бы хотел бы, примерно наше сегодняшнее служение мне видится таким образом. Я сейчас сделаю небольшое вступление, потом предоставим слово Геннадию Константиновичу. 15 минут послушаем его слово из его уст. Затем я еще сделаю небольшое вступление, и затем посмотрим слайды. А потом, если какие-то вопросы будут, можно в письменном виде передать. То, что будет мне по силам, постараюсь ответить. Что будет не по силам, постараюсь подготовиться в следующий раз приехать и ответить. Потому что я не на все вопросы знаю ответы. Прежде всего, друзья, я хотел бы Якову Ефремовичу, где он? Якову Ефремовичу, подарить от Михаила Ивановича, от нашей семьи такой альбом. Здесь написано «Межи мои прошли по прекрасным местам. 50». Здесь 417 фотографий, в памятные даты, много документов. И этот альбом, он был посвящен Михаилу Ивановичу. И в этом году у него была золотая свадьба. В этом году 50 лет, 50-летие братства, оно было... Он был участником от самого начала, с 13 августа, вместе с Геннадием Константиновичем был там на Покровском бульваре. И, в общем-то, это 50 лет семейной жизни Михаила Ивановича, это жизнь не для себя. 12,5 лет в вузах, такой же срок на нелегальном положении, и вся оставшаяся жизнь была растворена в активном служении во всех объединениях братства. И большая часть служения, значительная часть служения Михаила Ивановича была связана с Киевом и с киевским объединением. И в этом альбомчике есть фотография Киевской церкви 64 года. Кстати, эта фотография была вещественным доказательством в первом судебном процессе, за что Михаил Иванович был осужден на 2,5 года. Киев. 2500 молодежи в лесу. Здесь этот снимок был приложен к уголовному делу. И семья Георгия Петровича Винц, лесные собрания уже в 87 году, и многие воспоминания, так каждая страница сопровождается фотографиями, документами, памятными датами и воспоминаниями. Нам очень дорого верность поместных служителей, и в лице Якова Ефремовича хотелось бы этот альбом подарить поместной Киевской церкви от семьи Михаила Ивановича, в частности, от моих родителей. Послание к евреям, 11 глава, с 33 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявши освобождения, дабы получить лучшее воскресение». Братья, я в этом году был на 9 конференциях, посвященных в разных регионах, посвященных 50-летнему братству. Самое восточное общение – это был Благовещенск, где было собрано верующие со всего Дальнего Востока. Самое западное общение – это Калининград. Это самая отдаленная западная точка нашего братства. И взвешивая все то, что я слышу, как на местах народ Божий радуется – вот этой победе, вот этой закономерности духовной победы, в которую мы вошли. Я тоже, друзья, нахожу, что у нас любая конференция, любое братское общение, можно сказать так, не достает нам времени. Не достает. И не хватит нам времени, чтобы в формате нашего общения все целиком изложить. Не достает нам времени, чтобы говорить о вере Бойко, Мессерука, Кабыша, Храпова, Батурина, которые, если были бы живы, они больше бы всех нас радовались тому, что совершил Господь в нашей стране, и больше всех бы из нас пели бы и торжествовали бы, делились о чудесах Господних, друзья. Ну вот апостол Павел говорит, или автор этого послания говорит, что которые верою побеждали царство. В нашей стране царство атеизма, оно было настолько сильное, что больше половины нашей планеты, оно было охвачено вот этим атеизмом, безбожием. Это не только коммунистический Советский Союз, это и коммунистический Китай, и Северная Корея, и Вьетнам, и 10 стран социалистического содружества. И вот это царство, мощное царство атеизма, которое распространяло свое влияние по всей нашей планете, искореняя все, всякое понятие о Боге, о святости, о вечности, о душе, о духовности, друзья, вот здесь, где оно рождалось, где оно зарождалось, там, где был престол сатаны, вот здесь его верою побеждали. И мы сегодня смотрим, анализируем, говорим, да, верою побеждали это царство и победили. И вы знаете, друзья, в 87-м году наша власть советская праздновала 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции. И отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС предпринял такую резолюцию. У меня она есть, ксерокопия с этого оригинального документа. Резолюция была отпущена на места через Совет по делам религии, все через всех уполномочен ликвидировать нелегальную деятельность так называемого Совета Церквей. То есть к 50-летию советской власти ликвидировать. И у нас в то время уже были, у нас было не одна сотня узников после майской делегации. И то, что осталось на местах, все надо ликвидировать. Они готовились к 50-летнему юбилею. Друзья, а сегодня мы с вами празднуем юбилей. И я хотел бы спросить, а где представители того царства, атеизма? Где те, кто нам выписывали смертные приговоры к своему 50-летию? Нас Господь сохранил и умножил, а врагов своих рассеял, и следа от них не осталось. Распалось все, по сей день ничего объяснить не могут, как это такая могущественная империя, которая в одну ночь могла послать танки и в Венгрию, и в Чехословакию, и в любую страну, и подавить любой мятеж в своей собственной стране не могли. Ничего, друзья, когда Бог пошел среди нас, когда Бог пришел к нам, Он своей божественной властью навел порядок во внешнем мире и все устроил к нашему сегодняшнему празднику, чтобы мы с вами могли сегодня сказать без всякой натяжки, что верою побеждали царство атеизма, друзья, в нашей стране. Творили правду. Братья, столько правды, сколько прозвучало за 50 лет из наших братских листков, из наших вестников истины, я без всякого преувеличения скажу, что весь опыт 400-летнего баптизма меньше правды сказал об отделении церкви от государства, о независимости, о главенстве Христа, об очищении, о недопустимости взаимодействия со спецслужбами, о заступничестве, о ходатайствах. Меньше правды весь мировой баптизм сказал, чем та правда, которая вышла из уст наших мучеников, из уст наших простых братьев, простых мужичков. Читайте, изучайте братские листки, изучайте ту литературу, которая есть в нашем братстве. Великое пробуждение. Друзья, это огромное количество правды, которое творилось верою. Из уст мучеников убиваемых, из уст Антипы убиваемого цари слышали правду. Слышали правду, правду о том, что достопочтенный царь, достопочтенный Фест, я бы хотел, чтобы ты был таким, как я, кроме моих уз. Братья, верою написано, получали обетование. Мы и это испытали на себя. Мы испытали, получили это обетование несокрушимости церкви. Мы получили обетование заступничества Божьего. Получили наши братья, все, которые прошли через узы, страдания, нелегальное положение, все они долгожители. Умирают 80-90 лет. Друзья, что это? Это обетование долгожительства. Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое за то, что ты возлюбил меня». Мы получали эти обетования верой. Все наши братья, которые кроме вкуса селедки на тюремных ранах, нарах и вкуса похлебки ничего не знали, 80-90 лет живут. Я удивляюсь, друзья, это Божье обетование, это Божье благословение. Написано: «Верою заграждали уста львов». Друзья, братья дорогие, уста львов в лице старших пресвитеров были настолько сильны, эти челюсти, что вырвать из этих челюстей львиных детей и молодежь было очень сложно. И вот я себя отношу к такому счастливому поколению, мне 45 лет, я уже родился в этом братстве 5 лет, когда я уже родился, оно уже было. Я думаю, если бы можно было бы на памятнике всех братьев, которые стояли в проломе и разбивали эти львиные челюсти, и вырывали из этих челюстей детей и молодежь, я на каждом памятнике написал бы 3 слова. От благодарного поколения. От благодарного поколения. И что было бы с нашим поколением сегодня 45-летних, друзья, если бы не было тех мужей, которые сокрушали челюсти нечестивых и говорили: молодежь и дети принадлежат Богу. Мы пастыри, мы должны пасти овец. Они осознали свое пастырское, свое избрание в том, что при любых обстоятельствах они должны совершать это служение. Друзья, челюсти львов были сокрушены, и мы сегодня имеем 40 тысяч детей, 15 тысяч молодежи. И мы сегодня в основном, если зададим вопрос, братья, кто какого года рождения на нашем совещании, то в основном служение сегодня в братстве несут. Это дети, которых вырвали из пасти этих львов. Дети, за которых заступились те родители и те служители. Они, это дети 60-х годов, сегодня все ответственны за все общины нашего братства, друзья. И не случайно был протокол номер 7 оргкомитета, когда сразу 27 пресвитеров были отлучены. На основании многочисленных заявлений от поместных групп, они были, к ним была заявлена позиция считать их отлученными. И вот так сокрушались челюсти этих львов. Из этих львиных челюстей изымали наследие Господне. Это были страшные пресвитера, которые разбойниками были на Божьих дорогах, в наследстве были поставлены у алтарей, чтобы разрушать дело Божие. Друзья, и эту победу Господь давал верою. Написано дальше: угашали силу огня. 30 лет, 30 лет, друзья, непрестанно гонения не прекращались. За 30 лет, с 61 до 90 года, 6 правителей поменялось в нашей стране, и каждый из них подписывал указы против церкви, против братства, ликвидировать, уничтожить, осудить и тому подобное, друзья. И в результате мы говорим, угашали силу огня. Вот эта огненная стихия была угашена. Господь послал вот эту свободу, друзья, но она не просто так пришла. Не просто так, это не случайное совпадение, что 25 декабря 90-го года, в день Рождества Иисуса Христа, опустили советский флаг красный, и атеизм капитулировал. Не случайно. Это верою было сделано, и Бог посрамил царство атеизма и угасил вот эту огненную стихию, друзья, куда бросали и молодых, и старых, и братьев, и сестер, и инвалидов, и не считаясь ни с возрастом, ни с семейным положением, друзья, угашали. И мы сегодня радуемся за ту относительную свободу для проповеди Евангелия, которую мы с вами имеем. Дальше написано: избегали острия меча. Это тоже верою. Нелегальное положение, конспирация. Господь учил наших братьев понятию конспирации. Избегать острия меча ради того, чтобы совершать дело служения, чтобы духовный центр был недосягаем, чтобы не давать возможность менять руководство. Одноночи центра нет. И нужно было замуровывать себя на десятилетия, на такие добровольные узы и учиться правилам конспирации, чтобы дело Господне совершать. Избегали, Геннадий Константинович говорил так: я избежал острия меча для того, чтобы голову положить на плаху. Это были бессрочные узы. Это были узы без санкции прокурора. 30 лет нелегального положения, когда на жертвеннике находилась и жена, и дети, все. И он говорил, недавно я слышал из свидетельства от тех ближайших друзей, которые были сотрудниками его на протяжении многих лет, они говорили так: мы помним его молитву, Его молитва была такая: «Господи, я бесконечно готов жертвовать собой и своей семьей ради Твоей церкви, лишь бы дело Божие поправилось». Вот этот муж Божий, избегая острия меча, находясь на нелегальных, в нелегальных условиях, бесконечно был готов жертвовать собой ради церкви, ради того, чтобы дело Божие поправилось, чтобы Господь был главой церкви, друзья. И это делалось верою. И Господь делал недосягаемыми. И те спецслужбы, которые находили в любой точке мира, нужные им людей в своей стране найти не могли, тех, кто находился под кровом Всевышнего. Дальше, друзья, написано: «Избегая острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне и прогоняли полки чужих». Друзья, кто вы избранные? Каждый может сказать: одна немощь. Кто мы против тех генералов, против тех спецслужб, против тех аналитических и стратегических центров планирования искоренения церкви? Кто мы избраны? Но вот этих немощных, ничего не значащих, Бог исполнил такой силою, облег в таким могуществом силы своей, так их укрепил, чтобы вот эти избранные немощные были сильнее Голиафов и могли бы снять с них голову. Бог это делает. Бог так делает, что вот эти немощные могут сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе, все могу». И этой силой свыше Бог облекает и делает сильнее своих врагов. Друзья, много примеров на эту можно тему приводить, как Господь прославлялся через эту немощь и упразднял сильных. И таких примеров вы тоже много знаете. И дальше написано: «Прогоняли полки чужих, были крепки на войне и прогоняли полки чужих». Друзья, вы знаете, кроме той войны, которая была извне навязана атеизмом против церкви, лишение родительских прав, конфискация имущества, психбольницы, в армиях убивали и так далее, были еще братские войны, внутри братства войны. Три войны было навязано за 50 лет, когда власти использовали братьев для разрушения братства, и это были очень жестокие войны. Как Авессалом, который восстал против отца и взял братьев на войну со своим отцом. Это была навязанная война. Давид вел войны с внешними, с филистимлянами, со всякими необрезанными, но была одна война, которую навязал ему ему собственный сын. И в этой войне нужно было победить. Друзья, эти войны были очень жестокие, затянувшиеся. Первая волна, нам и сегодня говорят, вы говорите, что 61-й год – это было не разделение, а пробуждение. А как вы относитесь к 70-м годам, то расслоение, которое у вас было в церквах, по принципу автономной регистрации, это что было? Тоже пробуждение? А как вы относитесь, как вы объясните разделение, которое у вас было в 93-м году? Это тоже не разделение, а пробуждение? А что вы скажете о том, что было в 2003 году? Я говорю, у меня есть ответы на эти вопросы. И это те войны, которые верою побеждали. И есть объяснение этим войнам, их происхождение. И если будет возможность, сегодня как раз вот моя презентация, она посвящена объяснению вот этой автономной регистрации, откуда выросли ноги у этой автономной регистрации и какой войной враг пошел в лице вот этих автономно зарегистрированных служителей, чтобы искоренить братство и уничтожить совет церквей. И кое-каким материалом я поделюсь с вами, хотя вы и так и не меньше меня знаете, может, на эту тему. Написано: «Прогоняли полки чужих», друзья. Вы знаете, когда железный занавес опустился, когда свобода пришла в конце 80-х годов, сколько чужих понаехало в нашу страну. И каждый со своей семинарией, со своим богословским подходом, учебниками, и кальвинистское модернизм, и все что угодно. Все то, что мы не знали, мы знали только одну Библию. И в этой Библии упражнялись и укоренялись в вере, утверждались в Господе. А в это время за 400 лет накопилось столько противоречия, столько лжеучений в среде протестантизма за рубежом. И это все хлынуло мгновенно на нашу территорию и стала приезжать делегация за делегацией. Притом не в какие-то провинциальные церкви, а в столичный Киев, Одесса, Ленинград, Москва. Давайте мы у вас семинарии откроем, давайте вот этот профессор такой-то, этот профессор столько-то книг написал. И вы знаете, братья собрались на съезде в 93-м году и прогнали эти полки чужих, и сказали: ни одной семинарии не позволим вам здесь открыть. Обучением своих пастырей будем сами заниматься. Мы, для того, чтобы доктором быть богословием, достаточно одной Библии и верно ходить перед Богом. Каждый из вас может быть доктором богословия с Библией в руках и с посвященным сердцем. И заниматься делом воспитания своих служителей будем сами. Это говорил Борис Яковлевич Шмидт, это говорили другие братья. И вы знаете, все это нашествие саранчи на наши поля с чуждыми уклонами, лжеучениями было все верой изгнано с 93-го года. И нам сегодня не угрожает разделение в нашем братстве по принципу кальвинизма. Не угрожает. Защитили, эти полки чужих изгнали, братья. Это благословение. И так можно дальше говорить. Жены получали умерших своих воскресшими. Это служение совета родственников, узников, жен. Говорили о их мужьях. Все, сгноим ваших мужей. Живым не освободиться. Ни Дмитрий Васильевич Минников, его три раза в морг приносили, а он оттуда живым выходил. Не выйдут живыми, а наши сестры ходатайствовали, ходили по инстанциям и получали умерших своих, приговоренных смерть, живыми. Правда, некоторые из них приняли, не приняли освобождение. Некоторые остались в узах, от Ига Кучеренко, Хмар и другие братья, Остапенко, друзья. Но многих вызвали оттуда. И ходатайство это было не напрасным, это было тоже верою. Этот опыт нам не с кого было брать. Не было с кого, кому подражать, кроме как первоапостольского листка, образца первоапостольской церкви. Вот отсюда брали, друзья, вот этот опыт и опыт этого служения заступничества. И мне бы хотелось бы, друзья, чтобы мы очень высоко думали о Боге, о том, что Господь совершил, чтобы у нас была осмысленная радость, не просто наитие, не просто, чтобы мы видели узкий спектр, свою поместную церковь. Мы, друзья, приобщились к вам, с вами, к реформации, духовной реформации 20 века. Это не просто что-то маленькое произошло. Коренным образом были изменены взгляды, богословия, домостроительство, друзья. Произошла духовная реформация 20 века. И у нас должно быть очень широкое мышление и возвышенное понимание, осознанное, что Бог великий, те дела, которые делает, они всегда соразмерны Его величию. Великий Бог малых дел не творит, они всегда велики, потому что сам Бог велик. Если Он скажет, стой солнце, остановится вся мировая система солнечная, друзья, вся космическая система остановится. И Господь ради церкви своей написано, тот, кто сына своего не пощадил, как с ним и не дарует нам всего. Господу ничего не жалко ради своей невесты, ради церкви. Ничего не жалко. И вот эта вот милость, мы обласканы Господом нашим. Мы получили избыток благословений. Он послал нам намного больше, чем то, что мы просили, о чем писали в ходатайствах. И мы должны сегодня благодарить Бога. И я думаю, вот этому осознанию, пониманию Божьего величия, пусть послужит и то небольшое слово, фрагмент на 13 минут. Слово Геннадий Константинович. Вы не против, если я включу, послушаем его голос, да? А потом я перейду конкретно ко второй части нашего участие.
Прочтем одно место, которое я бесконечно люблю. Я прочту Исаию, 50 главу. Здесь Христос говорит, 50 глава с 5 стиха. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний». И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мною, станем вместе. Кто хочет судиться со мною, пусть подойдет ко мне. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Он открыл ему, что его будут оплевывать, что учения его не будут принимать, что он будет гоним. Я предал ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий. Я предал хребет мой бьющим. Вот что такое воля Господня для Иисуса Христа. Господь Бог отдал нам путь такой же, как путь Христа Иисуса, хотя не во полном уподоблении. Он оставил нам пример для того, чтобы мы шли по следам Его. Сказано было, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Не выбирайте себе других советников. Слово Господне, и когда оно нам открылось, когда имеем мы личное откровение, если нам должно идти путем правды и истины, то для того, чтобы держать лицо как кремень, чтобы не бояться суда, чтобы не бояться страхов, идите этим верным путем. Но помните, он тернист, он суров, но нам также надлежит полностью отдаться Господу. Нам что Господь говорит? «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Он не боится назвать Иезавель. Мы очень вежливы бываем. Вот мы не назовем Семченко. Вот мы не назовем Белегрейма. Почему? Потому что мы иногда делаем не так, как должно. И тогда, сказав двусмысленную фразу, человек не знает, идти ему направо или налево, или хромать на оба колена. «Я ненавижу дела николаитов, — говорит Господь, — имеющие ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Господь Бог открыл ухо Сыну Своему и сказал, что нежно сказал, что Ему придется идти на крест, и Он не отрекся, но пошел, тем достиг цели и искупил нас с вами от грехов, омыл грехи наши кровью Своей, чтобы исполнить волю Божию, чтобы достичь благословенного результата, нам нужно также идти, и мы должны слышать, что Дух говорит церквам». Когда он ненавидит дела Иезавели, когда он ненавидит дела николаитов, когда говорит о Валааме, и когда упоминает о верном свидетеле Антипе, все Господь говорит и все открывает. Нам лишь бы только свое духовное ухо, свой сердечный слух направлять все время к Господу и слышать Его единственный голос, открытый нам и в Слове, и в Духе Святом. И если мы не на словах, а на деле покоряемся Ему во всем, не останемся без откровений, не останемся без мудрости. Нам недостаточно быть просто юристами для руководителей. Пусть не для всех, у каждого свое дарование, потому что одному дается Духом слово мудрости, иному слово знания, тем же Духом иному дары исцеления, иному дары чудотворения и так далее. Всякому свое Господь распределяет, как Ему самому угодно. И есть дары управления. И если мы стоим в этом царстве неземном, мы должны соблюдать божественный закон, который научен, который точен, точнее всяких естественных и других наук, которые называются точными. Все остальные в сравнении с Божьим Словом являются и примитивными, и приблизительными законами, потому что естественные, точные законы, и то Бог останавливает. Стой, солнце говорит, и оно останавливается. Он космический ход планет останавливает, если нужно. Его закон превыше, но он действует тоже в соответствии с четким законом. Если соблюдете Слово Мое, если будете ходить во Мне, и Я в вас, если пребудете, если будете любить Меня всем сердцем, чего не попросите по воле, просите, и будет вам. Вот когда начинает действовать даже закон, который распростирается своим могуществом на прекращение действий физических явлений. И это божественная сила, это божественная власть. Например, церковь не может простираться своей властью, чтобы касаться власти государственной. Но Бог говорит, вы живите свято здесь. И начните с себя, со своего покаяния, а тогда я буду менять внешнюю обстановку. Я вам злых царей поставлю, которые преследовать начнут, если вы будете продолжать отступать от Меня. Но зато, если бы вы судили внутренних, то внешних бы судил Бог. Не внутренних ли вы, говорите, судите, внешних же судит Бог. Лучший путь изменить внешнюю политику, внешние обстоятельства, сменить царей или получить угодных царей, это не касаться никакой политики, не трогать ничего, но свято жить в церкви, изолированным совершенно от этого мира, кроме добрых дел, кроме доброго общения с народом, который нас окружает. Поэтому судите, начиная с себя, судите ряды свои, проходите через освящение, как вселится в вас Господь, как сподобитесь того, чтобы была изменена внешняя обстановка, так и начнет Господь менять, не спрашивая царей и блоки, и системы, хорошо им это или нехорошо, удобно или неудобно. Для пользы проповеди Евангелия Он абсолютно все будет менять. И Он это делает на наших глазах, за что мы должны быть благодарны нашему Богу и Спасителю. И это на наших глазах, на нашей истории это продемонстрировано. Церковь и ее пастыри не может знать меньше, чем знают президенты и цари. Господь, когда дает дарование своим служителям, Он дает им и силу, дает премудрость и дает им охрану, чтобы они устояли и сохранили истину. И когда Господь говорит, что это царство не от мира сего, то мы должны знать, что раз это царство, у него есть своя конституция, есть свой царь. И не только царь, а царь царствующих и Господь господствующим, каковым является наш Бог. Но есть свой точный устав. И если политика – это искусство, то Слово Господне – это наука. Хранить церковь в святости – это по точной науке Божьей. И нам иногда говорят, что если вы вот так и так поступите или не скажете вот то и то, вы потеряете авторитет. Вот так говорили про Ханову. так говорили баптистским руководителям, и чтобы авторитет сохранить, они шли на отвержение истины, делали не то, что Богу угодно. Там авторитет, там слава, там деньги, там нежелание страдать. И когда на самых верхах служители проявляют неверность Богу, церковь не может иметь верных вождей. А Господь поставил и апостолов, и евангелистов, и всех других для созидания тела своего, и снабдил служителей своих Духом Святым, послал церкви благодать, чтобы она жила, укреплялась, возрастала в истине, и ей даны обетования. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Дам вам язык мудрых, которым не смогут противостоять все противящиеся вам, все ненавидящие вас. Меня, говорит, гнали, но слушали, и вас будут гнать, но будут слушать. Для того, чтобы все вот это перевернуть с отступления и предательства на путь истины, нужно было покаяться даже за то, чего мы не делали, как непосредственные соучастники. Но находясь там, мы находились в том же обществе, мы проходили путем освящения, освобождались от всего, и Бог по милости своей помиловал, простил, и несмотря на гонения, несмотря на то, что вот этот греховный задел уже был сделан, мы отошли этого, потому что нам было с чего строить. Потому что вот здесь, в Слове Господнем, дан нам точный отвес, точное мерило, чтобы здание домостроительства Господне строилось верно. Это походя не научишься. Заучивая стих Писания наизусть не научишься. Надо идти в скорбь, надо идти в страдания, надо не бояться везде быть верным Господу, надо любить Его всем сердцем. И когда Дух Святой войдет в вашу душу, всю ткань истинного Писания, истинной науки управления, вы поймете, как пастыри, как служители, как вожди, и будете радоваться в том, что у вас сообщником, соратником, первым лицом является Господь, что Он и в церкви восседает, и отсюда ваша мудрость, потому что нашими простыми знаниями этого недостаточно восполнить. Потому что Господь должен быть советником на каждый день. Мы не знаем завтрашнего шага, но пусть идет столб облачный, пусть идет столб огненный, трогается, и мы будем трогаться. Скажет стоять на месте, не евангелизировать, будем стоять, будем обувать ноги в готовность благовествовать мир и идти в узы. Христиане, служители, когда начинают писать такие статьи, которые нравятся миру и никому не угрожают, это служители, сошедшие с пути Божьего. Потому что что от ума, что даже от сердца идет, но не от Духа Божьего, все будет дурно, все будет плохо. Николай Петрович за свои книги в тюрьме сидел. Мы призваны говорить такое слово, за которое гонят. Не свое. Помните, когда апостолы были еще малы, в духовном смысле, то, говорит, им Христос сказал, «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит». Потому что я свидетельствую, что дела его злы. А зачем он об этом свидетельствует? Да потому что действительно дела мира злы. И если он не свидетельствует, значит, он ничего не делает. Значит, он не благовествует, не обличает. А раз это надо делать, он будет свидетельствовать. И тогда его ненавидят, говорит мир. А потом, когда в первосвященнической молитве молится, когда отдает уже апостолам их предназначение, передает свое служение и говорит: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Когда мы будем нести Слово Господне, нам вместо премии колючей проволокой стягать будут. Нас за решетку будут бросать. Вот наши скромные журналы, наши скромные листки, иногда литературно не слишком выдержанные, но они от Слова Господня. За это братья сидели и будут сидеть, но это будет правда Божия. Часто говорят, а почему на Западе, там много накопилось хорошего опыта, а почему ведь может быть такая ситуация, что не гонят? У церкви не может быть ситуации, когда ее не гонят, если она истинная. Написано, все не только живущие, а желающие жить благочестиво будут гонимы. Почему? Возьмите примерную, так сказать, ситуацию. Представьте себе, гипотетически. Вот берем мы страну, пустую почти. Америка это или что-то. И как пилигримы убегаем от гонений туда. Вот пришли мы туда, вот поселились, земля прекрасная. Но есть неудобства, есть индейцы. Что в это время делать христианам? Ну что ж, надо посты выставлять. Ну чучело же не поставишь, это же не вороны. Значит, нужно и винтовку дать. А вот разве даже в народе Божьем, разве только духовные, истинные, есть плотские? Есть, которые бьются, дерутся, воруют, всякое бывает. Что тогда делать? И полицию надо устроить из своих же, из пилигримов, из гонимых за веру. Юристов надо, судей, ростовщиков, все надо. А потом увеселительные дома надо, а потом кино надо. И так гонимые приемлют в себя всю государственную систему, объединяются, сами ее рождают, не подозревая того, что их перестали гнать, как верующих, только за то, что они стали почти государством. Мы собираем и обращаем к Богу по одному, а продаем союзами. Идем в плен историческими церквами. Самая большая красота, самое глубокое познание истины, самый большой восторг начинается тогда, когда Господь, ведя нас, доводит нас до крайней точки наших скорбей, испытаний, и когда мы до конца проявляем верность, открывается благословенное небо, открываются возможности более глубокого познания и осмысленности жизни, и дело строится, которое мы делаем совершенно иными путями.
Братья, я еще хотел бы сделать небольшое вступление перед следующей частью, перед просмотром. Я думаю, это слово Геннадия Константиновича, оно нас ввело, наше мышление, определенное русло, размышления о тех духовных ценностях, о тех духовных ориентирах, которые были у нас на протяжении 50 лет служения нашего братства. И, друзья, хотелось бы еще поделиться с некоторыми размышлениями, записанными в книге «Исход». Первая встреча или первый опыт Моисея, когда он пришел к народу своему по поручению Господа. Книга «Исход», 4 глава, с 28 стиха. «И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедовал. И пошел Моисей с Аароном и собрал всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились». Помните, друзья, ту встречу, которая была у Моисея, когда он пришел к братьям своим, убил египтянина и думал, что поймет его народ, что Бог рукой его дает им простор, дает им свободу. То есть он думал воздвигнуть движение. Он думал, что без посланничества, которое он не имел, он никем не был послан, но у него были мысли избавить народ. Движение освободительное. Народ его не понял, кто тебя поставил над нами. Действительно, посланничества у него не было. И 40 лет Господь его воспитывал в пустынных местах. 40 лет он пас овец, мерзок для египтян всякий пастух овец. И самое мерзкое, самое низкое место, друзья, это было школой подготовки к пастырскому служению со стороны Господа. Господь готовил Моисея. И вот он теперь послан, у него есть посланничество, у него есть сила свыше, у него есть знамения, убедительные такие аргументы для народа. И он это все продемонстрировал, показал, и народ поверил. Написано, народ поверил. И преклонились, и поклонились. Друзья, в 61-м году, когда прозвучал призыв, первые послания распространились. Была значительная часть братьев и сестер, которые, прочитав эти первые послания с призывом к очищению и освящению, к съезду, вы знаете, и поверил народ, и преклонились, и возблагодарили Бога, что истина – это духовное движение. И верили, что как только напишем заявление о съезде, сразу будет съезд. И как только мы возвысим слово за истину, сразу будет победа. Друзья, а знаете, что произошло после? А после произошло то, что фараон сказал, кто такой Господь? Соломы не давайте, праздны вы, а работы еще в два раза больше прибавьте им, выработку кирпичей. И вместо свободы, и вместо того, чтобы пойти и совершить служение в пустынных местах, получили все надзиратели над иудеями, из числа иудеев были надзиратели над иудеями, а приставники были из их числа египтян. Так вот, приставники вызвали всех надзирателей иудеев и побили их. И написано уже в 5 главе, 14 стих, «Надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними пристальниками фараона, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Фараон говорит, пойдите, работайте, соломы вам не дадут, а положенное число кирпичей делайте, праздны вы». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою, в словах «не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И тогда они вышли от фараона, то встретились они с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал, «Господь, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить ты не избавил народа твоего». Господь дал Моисею откровение, подкрепил его словом, «Я Господь, ты увидишь, я что начинаю, довожу до конца, иди опять к народу и говори». И вот 6 глава, 9 стих. «Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ». Вот посмотрите, какие произошли мышь, какое измененное сознание произошло за короткий период времени. Вначале поверили и преклонились. Теперь прошли через удары, трудности, испытания, беды и бедствия, страдания, скорби. Их достали, каждого из них. И они теперь не поверили по малодушию и не стали слушать. И Моисей остался одинок. Надзиратели отвернулись, более того, бросили ему упрек. «Да судит вас Господь за то, что вы им дали бич!» «Да судит!» Они стали цитировать места Священного Писания. И упрекать Моисея вот за это доброе начало благословенное. И народ Божий повернулся спиной к Моисею. Друзья, вот представьте себе одиноких этих праведников, а у них есть ответственность перед Богом. Моисей понимает, что то, что Бог открыл, он все, что Бог начинает, он все до конца доводит. Это первые протестные настроения рождались среди израильского народа под влиянием внешнего фактора. То есть египетский фараон, он был очень мудрый человек, он знал, на что давить. Он знал, каким образом можно в их среде посеять расслоение, чтобы Моисей остался одинокий со своими лозунгами, со своими призывами и так далее. И это расслоение произошло. Друзья, а теперь, если перенести этот опыт действительно на нашу среду, как только началось это служение, многие искренне поверили, подписывали, все, шли, а потом это время затянулось. Целое десятилетие, и стало еще хуже. Было плохо, стало еще хуже. Было плохо, а стало еще хуже. Тюрьмы, штрафы, лишение родительских прав, конфискация имущества. И вы знаете, первый раз братья отсидели в вузах, второй раз отсидели в вузах за одно десятилетие. И в 69-м году, уже когда вернулись многие из вторых уз и собрались на расширенное совещание Совета родственников Совета Церквей в Туле, то вот эти уже люди избитые, помятые, уставшие, они приехали с такими настроениями, что, братья, ну сколько можно? Некоторые жены к ним ездили с такими словами на свидание. Ну сколько мы можем быть вдовами при живых мужьях? Ну сколько это? До конца не видать этому всему. Вот эти все писанини, этим всем затеям, этим, это нелегалищине. Ну, братья, ну как-то надо. И вы знаете, в то время на расширенном совещании Святой Церкви в Туле встал Голевс, Сергей Терентьевич, который 25 лет при Сталине отсидел, старичок, он увидел уставших братьев, которые некоторые из них уже не хотели дальше идти в вузы и не хотели дальше подвергаться этим ударам. И он тогда обратился к братьям с таким словом, «Братья, до сих пор мы учились страдать за Христа, а теперь будем учиться умирать за Христа. Помолимся». Все встали на колени, И после этого слова оно таким было умиротворяющим, окрыляющим братьев. Этот старец нашел пути к сердцу. Но все-таки, как была вот та часть людей, которых уже больше этим путем не могли идти. И из этих людей формировалась эта так называемая третья сила. Был всех Б, был Совет Церквей, два союза. Теперь надо было формировать третий духовный центр независимых церквей, которые должны быть мостом для начала переговорного процесса, для объединения из так называемой группы братьев, которые потом стали независимыми церквами, автономными церквами. Их сначала было мало, потом все больше, больше, больше. Друзья, вот как формировались протестные настроения в среде народа израильского в то время, то есть от веры, от принятия вот этого пути до полного отвержения и непонимания Моисея, так же и в нашей среде, друзья, многие начинали, но процесс, который происходил в 70-х годах, это была война братьев против братьев. И эту войну, инициаторами этой войны были внешние люди. И они подбирали уставших, но авторитетных, уставших, но очень способных, рассудительных и мудрых во Христе, но не безумных Христа ради, которых, через которых проводили эту линию о том, что создавайте новый центр, но не под светом церквей. И это была, друзья, затянувшаяся 20-летняя война, которую верою угашали, верою побеждали. И мы сегодня имеем массу документов на ту тему, кто был вдохновителем, кто был инициатором. Если сегодня об этом все читать, друзья, до утра времени не хватит. Как происходила эта автономная регистрация в Ростовской церкви, или как это происходило в Житомире, где был Виноградский, это масса документов. Как это происходило в Ровно, или Новороссийске, или в Кишиневе, или в Киеве. Много чего. Но вот я бы хотел бы не на деталях, не на детали обращать внимание, а в целом, чтобы нам понять процесс. Почему вот протестные настроения рождались в сердцах тех людей, которые с радостью приняли в самом начале и сказали: пойдем, это Бог. Это Божий путь, это прекрасно, это Бог нас посетил в лице Моисея, это Бог вас послал к нам. А потом они не только повернулись спиною, но еще немало работали на разрушение дела, которое начинали они созидать в этой среде. Это, друзья, тоже одна из таких тяжелых страниц истории 50-летнего пути, которую нам полезно знать не для того, чтобы против какой-то личности что-то говорить, чтобы понимать процессы, которые могут к нам вернуться. 50 лет, друзья, еще не конец. Еще не конец. И я думаю, что мы сегодня говорим о том, что независимость церкви – это наше наследство. Друзья, но на этом поле будет еще греметь оружие. На вопросах независимости там точка не поставлена. И я так понимаю, что вот то, что было соломой, и через эту солому фараон рычагом этим пользовался, чтобы вот расслоение получилось среди народа израильского, в нашей среде вот этой соломой, этим рычагом является вопрос легализации или вопрос регистрации. И этим рычагом стратегические центры очень умело пользуются и используют в разные времена по-разному, с тем, чтобы вот рождались внутри нас эти протестные настроения, что мы так не можем дальше идти. Сначала пряник, потом кнут. И вот разная есть тактика, есть очень многие умные люди работают над этим, стратегические центры, генералы, психологи, сектантоведы, религоведы, и они изучают нас, они знают наши процессы, нашу историю лучше, чем мы ее знаем, друзья. Они все знают, и знают, в какое время можно нажать, и на кого нажать, на кого это давление оказать, кто повыше, кто поавторитетнее. И так далее, друзья. И это все было. И я бы хотел бы просто поделиться потом, если будут вопросы, я постараюсь ответить на то, по мере того, насколько я смогу удовлетворить, ответить, может быть, не на все вопросы. Но сначала мы посмотрим вот эту презентацию, да, друзья?